эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк, и мы начинаем нашу программу традиционно с выпуска новостей. Сегодня вы узнаете о таком. На полуострове возобновит работу сфера услуг. Чиновник из Москвы найден мертвым в Ялте, а карантин на материковой Украине продлили до 11 мая. Напомним, что в Крыму слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции и записи наших эфиров можете смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы. И текстовые версии нашего эфира можете прочесть на сайте «Крым Реалии». Мы начинаем.
Вечернее шоу.
И начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня утром на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Двое – это предыдущие очаги семейные. Один человек в железнодорожной больнице находится, то есть, но был с пневмонией госпитализирован. Но уже на него было обращено особое внимание, хотя случай заражения, то есть, скорее всего, это был Бахчисарайский район. И 2 случая – Сакский район и Джанкойский район. 5 случаев за истекшие сутки. Ситуация говорит о том, что расслабляться рано. У нас плато еще не образовалось в этой ситуации. Дай бог, может быть, опять же, если нашими усилиями картина эта в позитивном русле сдвинется. Но, однако, сегодня, с точки зрения наличия транспортных средств в городе, ну, могу сказать, что никакой режим самоизоляции толком там не соблюдается, если на то пошло.
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что круг контактов по новым зараженным составляет 111 человек.
2 новых случая в Сакском районе и в Бахчисарайском районе. Это лица, которые прибыли на территорию Республики Крым из Москвы, у которых появилась клиника ВРВИ. И в соответствии с выданным предписанием мной, как руководителя службы, они подлежали обследованию на новую коронавирусную инфекцию. По результатам лабораторного обследования у них был подтвержден этот диагноз. В настоящее время больные госпитализированы в инфекционное отделение в соответствии с маршрутизацией больных, а лица из близкого контакта в условиях обсерватора.
Во время заседания оперативного штаба Сергей Аксенов сказал не проводить переговоры по возврату из-за границы крымчан без предварительного их письменного согласия на помещение в обсерватор по прибытию на полуостров. К таким мерам, как пояснил Аксенов, побуждает поведение некоторых прибывших крымчан, которые отказываются ехать в обсерваторы.
Люди, прибывающие из-за границы, из-за рубежа, только обсерватор. Поскольку, к сожалению, вот практика товарищей из Таиланда показала, верить никому нельзя. При том, что всех предупреждали перед вылетом из Таиланда, в том плане, что по приезду все будут помещены в обсерватор. Сейчас все кивают, что угодно, чтобы попасть домой. Как только сюда приеду, сейчас начнется другая песня. Нас тут там власти куда-то загоняют и так далее. Ровно то же и произошло. В автобусе, сестре, пока всех там вот так далее, все организационные вопросы решили, только в Крым приехали. Все, люди непорядочные, я вот, которые таким образом, то есть верить на слово нельзя.
Также Сергей Аксенов сегодня сообщил, что в аннексированном Крыму планируют возобновить работу сферы услуг, объекты которой были закрыты из-за ограничений по коронавирусу. Однако, по его словам, необходимо будет соблюдать меры противоэпидемической ситуации.
Мы договорились, будем планово разрешать в данном случае. Это касается и сферы услуг и так далее. Пока что из тех сфер, которые мы говорили, у нас работать не будут в ближайшее время. Конечно, это курортная сфера, ну, санаторные объекты размещения. К сожалению, здесь музейная ситуация, кинотеатры. В данном случае общепит, то есть это в первую очередь. То, что касается работы парикмахерских, салонов красоты и так далее, то есть мы договорились, то есть будем тоже открывать сферу услуг, но при соблюдении, опять же, мер противоэпидемиологической ситуации. Потому что надо понимать, что человек, который работает с клиентами, он сам может разносчиком являться, то есть все, кто через него прошел, соответственно, дальше могут там заразиться. Поэтому жесткие требования.
Подконтрольный России глава Крыма подчеркнул, что в четверг, 23 апреля, будут озвучены все меры порядка работы предприятий для того, чтобы им разрешили вернуться к функционированию. Всего в Крыму на сегодняшний день 51 подтвержденный случай COVID-19. Режим самоизоляции на полуострове продлили до 30 апреля. В действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым, напомним, считают, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение этой болезни в Крыму и Севастополе.
Прямой эфир.
Тем временем в Севастополе сегодня стало известно о 7 новых случаях заболевания коронавирусом. Об этом сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на подконтрольного Кремлю временного главу города Михаила Развожаева. К вечеру он уточнил, что 6 заболевших были ранее изолированы и находились под наблюдением врачей. Еще об одном пациенте Михаил Развожаев рассказал сегодня утром. Севастопольцу подтвердили диагноз COVID-19 после повторного тестирования. По словам Развожаева, пациент был переведен из обсерватора «Инзумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого ранее подтвердился COVID-19. Михаил Развожаев уточнил, что контактную группу установили ранее и угрозы массового заражения, по его мнению, нет. Таким образом, всего на сегодняшний день в Севастополе известно о 25 случаях заражения коронавирусом.
Украина в центре внимания.
Карантин в Украине продлили до 11 мая. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, подсчеты Национальной академии наук Украины и Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что пик заболеваемости в Украине пока не настал.
За розрахунками Академії наук, піку ми очікуємо в період між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Цей день або початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. За нашими прогнозами, цей день мав би настати 11 травня.
Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что даже после окончания карантина Украина продолжит свою борьбу с коронавирусом. По его словам, в условиях противостояния этой болезни пройдут следующие 2 года. Напомним, что на материковой части Украины 12 марта начался карантин в учебных заведениях, а с 17 марта была запрещена работа заведений развлечений и общественного питания, кроме приготовления еды на вынос, и ограничено движение общественного транспорта. Работают магазины продуктов, бытовых товаров и аптеки. Карантин должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии украинское правительство продлило его еще на 3 недели, до 24 апреля, а сегодня уже до 11 мая.
Крым в центре внимания.
Германия выделит 25,5 миллионов евро на жилье для переселенцев из Крыма и Донбасса. Сегодня Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Германии о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Согласно договору, ФРГ предоставит Украине 25,5 миллионов евро на обеспечение жилыми помещениями украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в аннексированных Крыму и Севастополе, а также на Донбассе. Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников подчеркнул, что, несмотря на карантинное сокращение бюджетных расходов, было сохранено 20 миллионов гривен для софинансирования приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц. Напомним, что также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о совместном строительстве жилья для 500 семей крымских татар. Позже турецкая делегация присмотрела участки в Херсоне и Геническе под жилье для переселенцев из Крыма.
Новости на радио Крым. Реалии.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинение в госизмене против 2 экс-депутатов из Севастополя. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Отмечается, что своими действиями обвиняемые нанесли, цитирую, ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и помогли России оккупировать полуостров. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. В прокуратуре Крыма не называют имена и фамилии экс-депутатов, но, как удалось выяснить Крымреалии, речь идет о Владимире Чекмезове и Сергее Шестове. Их комментарии относительно предъявленных обвинений отсутствуют. Напомним, что всего действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд 25 обвинительных актов в отношении экс-депутатов Севастопольского городского совета.
Крым в центре внимания.
В одной из квартир Ялты нашли мертвым пропавшего без вести жителя Москвы, которого ранее объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба Российского следственного комитета по Крыму и Севастополю. По предварительным данным, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют. В российском ведомстве отметили, что устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, события ей предшествующие, а также маршрут передвижения и контакты. По информации российского агентства ТАСС, погибший – это заместитель руководителя Департамента культуры правительства Москвы Леонид Ашарин, о пропаже которого ранее сообщалось. Известно, что 47-летний Ашарин до назначения в 2018 году на должность в правительство Москвы был директором Московского театра имени Маяковского, директором театра «Этсетера» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.
Новости на радио «Крым. Реальный».
Школьники в Крыму досрочно завершили обучение по ряду предметов. Об этом сегодня сообщила глава Российского министерства образования Крыма Валентина Лаврик. По ее словам, с 20 апреля процесс образования завершен по нескольким дисциплинам.
Это окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики, физическая культура, ИЗО, музыка, технология, основы духовно-нравственной культуры народов России, информатика, ОБЖ, астрономия, курсы внеурочной деятельности. То есть по этим предметам мы будем выставлять оценки по итогу на 20 апреля с учетом за первую, вторую, третью четверть и с учетом оценок, которые дети получили в апреле.
Валентина Лаврик при этом уточнила, что обучение по остальным предметам продолжится дистанционно до конца учебного года в соответствии со школьной программой. Кроме того, для учеников четвертых классов также завершилось изучение иностранных языков, а для девятых классов – информатики. Подконтрольная России министр образования Крыма уточнила, что из выпускных экзаменов в этом году обязательными для сдачи остаются два предмета – русский язык и математика.
Именно эти два предмета будут представлены на государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена. Есть особенности проведения этого экзамена в этом году. Будут сдаваться только два обязательных предмета. Сдаваться будут обязательно в тех образовательных организациях, в которых учатся дети, но процедура сдачи экзамена остается такая же.
Валентина Лаврик добавила, что ученики, у которых еще нет зачета по итоговому устному собеседованию, которое является допуском к госаттестации, должны будут пройти его в дистанционном режиме. Точно так же в дистанционном режиме выпускникам школ можно пересдать сочинения. Лаврик уточнила, что российский госэкзамен планируют провести в аннексированном Крыму 8 июля, но, по ее словам, возможна корректировка этой даты.
Прямой эфир.
Рыбный промысел в Судаке калечит и убивает дельфинов. Об этом сообщили волонтеры Российского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». По их информации, на прошлой неделе минимум 8 дельфинов-белобочек попали в сети при траловом лове рыбы в Судаке. У животных были повреждения от рыбных сетей, утверждают сотрудники центра. Волонтеры отмечают, что китообразные животные крайне уязвимы перед таким видом деятельности. Согласно существующим правилам рыболовства, единственное, на что можно пожаловаться, это невыполнение рыбаками таких действий, как занесение информации о прилове животного запрещенного вида в промысловый журнал и остановка активности на конкретном участке в течение 24 часов. В Центре спасения животных также сообщили, что направят обращение в контролирующие структуры. В марте этого года, напомним, руководитель данного центра Анастасия Коростелева сообщала, что у крымских берегов гибнет все больше дельфинов, а их тела чаще выносят на берег.
Все началось с того, что в 2016 году мы начали изучать популяцию диких дельфинов, то есть мы выходили в море, наблюдали за ними. Нам попадалось все больше ситуаций, дающих понять, что эти животные почти постоянно находятся в опасности по вине человека. И в действительности жизнь у них в море совсем не радужная. Мы начали заниматься именно учетом их выбросов на берег. Мы создали систему оповещения, то есть мы раскрыли плакаты, распространили телефоны в соцсетях через государственные службы, и нам начали звонить. Звонки просто шквалом посыпались. Если сравнить, например, с зарубежными данными, то у нас очень высокий показатель выбросов. То есть даже, не знаю, взять в расчет те же Филиппины, там тоже есть организация, которая занимается тем же самым. И несмотря на то, что в водах Филиппин гораздо больше видов морских млекопитающих, количество выбросов годовое там на несколько раз ниже, чем у нас.
Напомним, что в прошлом году российские ученые также заявили о резком сокращении популяции дельфинов в Черном море. По некоторым данным, только зафиксированных случаев гибели млекопитающих у берегов Крыма в прошлом году было больше сотни.
Крым в центре внимания.
Севастополе продлевают отопительный сезон с целью предотвратить распространение ОРВИ и коронавируса. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказали сотрудники управляющих компаний, которые обеспечивают работу котельных в микрорайонах многоэтажных многоквартирных домов. В частности, диспетчер одной из управляющих компаний сказал, что распоряжение на окончание отопительного сезона пока не поступало, несмотря на потепление на улице. Сотрудница Российского департамента городского хозяйства Севастополя указала на то, что такое решение зависит от департамента здравоохранения. В предыдущие годы местные управляющие компании завершали отопительный сезон в Севастополе в середине апреля, еще до наступления даты, указанной в распоряжении российского правительства города. А накануне стало известно, что российские власти Симферополя уже объявили об окончании отопительного сезона с 22 апреля, то есть с сегодняшнего дня.
Новости.
Олег Зубков опасается заражения сотрудников своих парков. Собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган» считает это самой большой опасностью в условиях пандемии. Об этом он сказал «Крым Реалии». По словам Зубкова, если кто-нибудь из сотрудников заболеет коронавирусом и будет объявлен карантин для других сотрудников, то коллекция животных в парках будет обречена на медленную смерть. Олег Зубков утверждает, что никто не может заменить сотрудников зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган», поскольку они знают все о животных и умеют их обслуживать. При этом крымский бизнесмен отметил, что готов к длительному режиму карантина. Накануне сообщалось, что в парке «Тайган» родились двое амурских тигрят, а в начале апреля – четверо белых львят. Напомним, что парк «Львов-Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектаров. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2000 других животных и птиц, и в настоящее время Тайган закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.
Главное в мире.
Во Всемирной организации здравоохранения настаивают, что ни вакцины, ни лекарства от COVID-19 пока не существует. Однако в социальных сетях или в СМИ то и дело появляется реклама новых, якобы эффективных средств от коронавируса, которые обещают лечение и профилактику. Однако на самом деле они не имеют доказательной эффективности, точнее доказанной уже эффективности. Среди них, например, известный российский препарат. Подробности в материале наших коллег из проекта «Настоящее время».
Что бы вам ни рекомендовали мессенджеры и социальные сети, лекарства против COVID-19 пока не существует, настаивает Всемирная организация здравоохранения.
There is currently no treatment.
Не существует средств от COVID-19 с доказанной эффективностью.
There are currently no vaccines to...
Пока от этой болезни нету вакцин.
There are no miracle cures.
Не существует никаких чудодейственных лекарств. Нет ни лекарств, ни вакцин.
Но людям хочется верить в чудо, и этим пользуются мошенники.
Организация по защите американских потребителей приняла 18 600 жалоб о мошенничестве, связанном с коронавирусом. Общая сумма потерь – более 12 миллионов долларов.
Американскому радиоведущему Алексу Джонсу, известному конспирологу, официально запретили рекламировать своих шоу-товары, якобы защищающие от вируса.
Вдобавок к мошенничеству, Джонс распространяет ложную информацию о медицинских возможностях коллоидного серебра, основного ингредиента его продуктов. Национальный институт здоровья считает, что коллоидное серебро может представлять опасность для здоровья.
В конце марта в Великобритании арестовали мошенника, поставлявшего в Штаты чудодейственный эликсир по цене от $50 за упаковку.
Инструкция гласила добавить к смеси 18 унций воды, прочитать молитву, принять половину раствора, затем пробиотик вместе с пчелиной пыльцой, а потом остаток смеси.
На фоне пандемии подскочил и спрос на российский орбидол, популярный препарат со спорной репутацией, непризнанный ВОЗ.
Этот орбидол – лекарство интересное, очень интересное.
Продажа орбидола.
И это были все основные новости к этому часу. А далее предлагаю послушать разговор с украинским режиссером Тимуром Ященко, который мы записали для вас ранее. Тимур Ященко – режиссер фильма «Черкасы», который вышел в прокат в феврале этого года. Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии работает ведущая Алена Бадюк. И я напомню, что все наши программы вы можете слушать в Крыму на частоте 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Утренняя программа на нашем радио начинается в 8 часов утра, дневная в 13.00, а программа «Крымский вечер» в 18.00. Публикации всех наших программ можете также прочесть на сайте «Крым Реалии».
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Итак, о чем мы сегодня расскажем в нашем эфире. 27 февраля в украинский кинопрокат вышел фильм «Черкасы» о сопротивлении тральщика военно-морских сил Украины во время российской аннексии Крыма. В течение трех недель в марте 2014 года 48 моряков «Черкас» из экипажа общей численностью 65 человек держали оборону на озере Донузлав. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали российские военные уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминной обороны «Черкасы» Россия Украине так и не вернула. В феврале этого года журналисты «Крым Реалии» видели его в Стрелецкой бухте в Севастополе. До введения карантина в Украине фильм «Черкасы» успел пробыть в прокате пару недель. Какие отзывы получила лента от своих первых зрителей? Сложно ли воссоздать реальные события на большом экране? И готовы ли зрители платить за современное украинское кино? Эти вопросы обсудим сегодня с режиссером фильма «Черкасы» Тимуром Ященко. Он с нами сейчас на скайп-связи. Тимур, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я расскажу немножко о вас. Вы украинский режиссер, уроженец города Черкасы, но уже много лет живете в Польше, в Варшаве именно, и сейчас вы с нами на связи именно из этого города. И первый вопрос к вам. Почему вас вдохновило на создание фильма именно эта история? Чем она конкретно вас зацепила? Потому что во время аннексии Крыма России было множество историй, наверное, которые, в общем-то, тоже заслуживает экранизации, но выбрали вы именно эту.
Добрый день, Крым. Почему эта история? Да, ну, тут сошлось много личных факторов и несколько факторов. Сошлись, ну, во-первых, это море, во-вторых, это корабль назывался «Черкасы», я сам родом черкас. И в-третьих, а, наверное, всего наиболее важный момент, да, это драматургический потенциал этой истории и переживания по поводу судьбы моей страны, Украины, и по поводу сумасшедшего международного преступления, как аннексия Крыма, как бы аннексия наших, ну, территории соседнего государства. Такого, ну, не случалось после, как бы, аннексии Австрии, там, 70 лет назад, и мы снова живем во время новой холодной войны и даже горячей войны на востоке Украины. То есть мне очень хотелось высказаться по этому поводу, как и как украинец, и как человек, и как режиссер. Да, это очень сильно, как бы, потенциально, очень сильная драматургия в этой истории, потому что ловушка, потому что выбор людей внутренний, потому что присяга, потому что, да.
А вот откуда вы узнали именно конкретно об этой истории? Я так понимаю, что в 2014 году вы не были в Украине, да, но наверняка отслеживали сообщения местных украинских СМИ. Как вы узнали конкретно вот о корабле «Черкасы», о его экипаже?
В Украину я приезжал часто в то время, да, и в 2013 и 2014. Конкретно о, как бы, этой крымской истории сопротивления тральщика «Черкас» я узнал из медиабума. Да, это же было на всех, там, и ТСН, и, как, ну, такой медиабум был. Ну, шумиха медиальная. Тральщик «Черкас» и начал следить, и, как и вся Украина, мы все следили за этой историей, за нашими морячками, как бы, чем это все закончится, или они вырвутся, или не вырвутся, будут стрелять, не будут стрелять, убьют их, не убьют их, как бы, все мы следили.
И в какой момент вы поняли, что все-таки хотите уже экранизовать эту историю?
Примерно в тот же момент я и понял. Нет, после вот, как бы конкретно, если вы спрашиваете, это было вот на YouTube вот это видео с Ольшанского, где они пели «Войны света». Да, оно было подписано «Матрос, стрельщик и черкас поют «Войны света», то есть полный типа ошибки.
Но на самом деле это все происходило на другом корабле, Константин Ольшанский.
На Ольшанск. Нет, ну так там же было сопротивление, это Черкас, Генищевск и как бы Ольшанский. Это три корабля ставилось у против. Ну, а Черкасы объединили и в себе, ну там намного шире мы начали смотреть. Намного шире этого корабля, да.
То есть это такой собирательный образ всех украинских кораблей, которые сопротивлялись действиям российских военных.
Это даже собирательный образ всей Украины, мне кажется. Как бы с моей точки зрения, это вот такая метафора всей нашей Украины и всей нашей ситуации, как бы людей. Вот это, то есть как бы для меня «Тратик Черкас» — это Украина. Да. Ну и как бы ВМС, да, собирательный образ ВМС Украины.
Но я знаю, что некоторые военные, которые непосредственно были и принимали участие вот в событиях сопротивления российской аннексии Крыма, в частности, они воспринимают немножко по-другому экранизацию этого фильма, более буквально и более детально. Вот, например, командир тральщика Черкаса Юрий Федош писал на своей странице в Фейсбуке, что после прочтения его прочтения сценария существенно повлиять на сюжет фильма было невозможно. И, по его мнению, в фильме не учтено много интересных событий, фактов, о которых знал ограниченный круг лиц, чтобы не было утечки информации. Соответственно, это не попало в сценарий, потому что старший матрос об этом точно не знал. Я так понимаю, что старший матрос более детально вас консультировал. Как вообще ваша работа такая организовалась с украинскими военными, с украинскими моряками, непосредственно принимавшими участие в событиях того периода? И были ли сложности во взаимодействии с моряками и в целом с военно-морскими силами Украины? Я знаю, что вы их тоже задействовали.
Сложностей не было. Да, это абсолютно, как с моей точки зрения, было гармоничное сотрудничество. Такое, как бы, общий знаменатель был снять достойное кино и показать эту историю, и запечатлеть эту историю в истории кино, да, и вообще в историческом контексте, как бы, эту историю. Это был общий знаменатель, я сразу это объяснял. И сотрудничество было очень продуктивное, как бы интересное. Это две абсолютно разные субкультуры, киношники и морячки, но как бы в чем-то похожие. И, то есть нам было очень интересно, я думаю, взаимно создавать это кино. Вопрос еще был по поводу... Ага, как я построил работу. Да, но когда я вдохновился сопротивлением тральщика Черкасы, да, и понял, что это как бы история на большой экран, я тоже был в то время готов просто внутренне, как режиссер, к дебюту, да, как бы долго учился и долго готовился, и вот такой был хороший момент, что я был созревший, и просто вот эти все события, они как-то все вместе сошлись, и вот... как бы лампочка загорелась. Я отыскал, да, всех бажающих працювати над сценарием.
Если вам легче на украинском языке, можете говорить на украинском языке, это абсолютно не проблема.
Так, не знаю. Просили на русском говорить, мы же на Крым, да, обещаем.
Ну, смотрите, как вам удобнее.
Привет, Крым, я за тобой скучаю. Да, так, всем там скажу. Слушайте, значит, да, я как бы отыскал всех желающих работать над созданием сценария, то есть это работа над сценарием была 2 года, и как бы самый желающий оказался это Саша Гутник, это старший матрос тральщика Черкас, и это Кречник, он снимал такие все видео, сопротивление, то есть такой очень... грамотный парень, и вот он как бы оказался такой очень продуктивный. Мы с ним вот 2 года в плотном сотрудничестве. То есть я писал свою историю для кино с сценаристом Робертом и консультировался консультировались очень плотно с Сашей. Потом уже, когда написали сценарий, подали его на Держкино, нам дали деньги, и потом мы уже познакомились, уже когда были деньги, уже был сценарий, то есть это уже такая ступень была, что фильм будешь, это не только как бы в наших каких-то желаниях и как бы амбициях, да, а что вот как бы конкретно есть деньги, есть сценарий, давайте снимать кино. И мы познакомились с Юрием Петровичем Федышем, была это очень знаковая встреча, и после него мы уже переписали как бы еще один драфт, мы написали сценарий, все, что он мог, он подправил, но как бы особо как бы снимать кино с новой позиции такого, ну, как бы не было такой возможности писать, как бы еще там, ну, это еще бы надо было бы год писать и так далее, и так далее, и так далее, то есть уже было кино.
То есть справки были, но незначительные?
Я бы сказал, значительные были. Правки был, ну, как бы полностью переписан командир, и вот это само сопротивление тральщика Черкасы в озере Данислав было подбито под как бы реальность. Но сюжет, да, как бы остался тот, что мы написали с ко-сценаристом, как бы это ж наша история, да.
Больше. А почему, как вы думаете, почему было такое количество правок?
В смысле?
Ну, вот во время взаимодействия вы говорите, что ну, переписывали все-таки очень многие, да, и целые сюжетные линии. Это для чего было сделано? Для того, чтобы все-таки история тральщика Черкасы была универсальной, или же чтобы избежать, возможно, какие-то секретные моменты?
Смотрите, как родоначальник этой истории Юрий Петрович Федаш, да, то есть как бы это он как бы первый создатель этой истории, да. Я как бы подхватил и вдохновился его, его службой, да, как бы именно конкретно в этот момент и написал свою историю, как бы художник Твир, да. И потом, когда мы показали как бы Юрию Петровичу Федашу, конечно же, было много вопросов у человека, ну, который был там, и который это все, то есть, пережил. И... Но мы как бы нашли общий язык. Я сразу объяснил Юрию, что как бы я отвечаю за кино, да, что оно будет работать, что как бы это... То есть мы снимаем для зрителя, а не для как бы ВМС, не для военных, не для ВМС. Ну, как бы мы, ну, в первую очередь снимаем для зрителя, чтобы это было интересно и как бы, не знаю, там, в Аргентине, да, они... Вот, и как бы родоначальник этой истории, конечно же, очень много нам дал вообще информации, как это все было, как это все. И мы все, что могли, как бы внесли в эту в наш сюжет, мы внесли, чтобы на Blizzard как бы правдоподобность, да, была, как бы еще, ну, как бы более фильм был неправдоподобный. Но это сотрудничество, да, это как бы на, когда фильм основан на реальных событиях, это вот всегда есть такое вот оно вот балансировка между художественным как бы вымыслом и как бы исторической правдой. Это всегда как бы находится такой вот баланс.
То есть все-таки сложнее снимать фильм, который основан на реальных событиях, нежели просто художественное произведение.
Да, да. Я люблю говорить, что этот фильм натхненный реальными подъемами. То есть,
вдохновлен реальными,
да,
событиями.
Реальными событиями.
В сюжете фильма присутствует линия поддержки крымских татар, экипажа тральщика Черкасы. Это реальная история, которая реально происходила, или же это собирательный образ того, как крымские татары поддерживали украинских военных моряков и в целом военных во время захвата Крыма Россией? В нашей студии, в наших программах тоже многие военные об этом рассказывали, и не только моряки, что чувствовали огромную поддержку крымских татар во время начала аннексии. Но в вашем фильме присутствует реальная история?
Да, это реальная история, опрацьована художник потреби. То есть был такой помощник, но он как бы занимался, он и до сих пор там, но как бы его, то есть, ну типа, чем он занимался, это уже наш вымысел.
Вы детализировали уже просто по-своему, адаптировали эту историю для кино, но в целом поддержка была, и это реальное событие.
Да, это вот мы когда с Юрием Петровичем Федышем встретились первый раз, то вот он где-то раз мне пять сказал, что вот обязательно, что как бы дальше мы, ну, не будем работать, если... Ну, то есть у нас была это линия крымских татар, да, но как бы он попросил ее как бы усилить максимально. Максимально я сказал все, ну то есть это было абсолютно принято, то есть, ну, это было очень важно для как бы Юрия Петровича Федоша, что ну, настолько он как бы был ему вот, благодарен, что он просто пять раз мне как бы очень вот так настойчиво сказал, что я сказал вообще, ну без проблем, как бы максимально это все сделано, потому что это было вот очень важно. Как бы конкретно для, вот, для Федоша и, то есть,
и для экипажа сам... в целом наверняка эта поддержка была очень важной на то время.
Да, и мы как бы усилили максимально, но уже как бы чем он занимается, это уже вот мы как бы додумывали. Как бы персонаж выдуманный, да, но как бы основан на вот, типа, реальной помощи, и такой есть человек, типа крымский татарин. Он, ну, по-другому выглядит и по-другому вообще другими вещами занимается и так далее.
Фильм финансировался из разных источников, от украинского Госкино до краудфандинговых платформ. Всего бюджет составил 40 миллионов гривен. Поправьте, если есть у вас какие-то уточнения. Госкино выделило при этом чуть более 17 миллионов. А остальные источники, вот какие они были и как удалось собрать необходимые 40 миллионов?
Это вот вопрос к... Продюсерам фильма более, это вот МКК «Фильмсервис», Марта Лотыш, Ира Клименко. Вот как бы Марта Лотыш, я вам, ну, как бы рекомендую, Ира Клименко, с ними, ну, пообщаться, откуда, что, где, как бы, и взяли. Я, ну, вот за фонд «Відродження» знаю точно, что вот они очень сильно помогли, дофинансировали проект в очень, как бы, нужный момент. Держкино, насколько мне известно, дало 17 миллионов гривен с чем-то, и, ну, вот это как бы вопрос к продюсерам фильма, это их, ну, как бы область, не моя.
Я просто к чему веду, сложно ли снимать все-таки фильмы в Украине, если они финансируются, даже вот такие идеи условно-патриотического кино, да, но Госкино профинансировал только часть бюджета.
Ну, так в чем вопрос?
Сложно ли снимать в Украине фильмы, если искать приходится финансирование из разных источников?
Слушайте, в Украине все сложно, да, и кино снимать тоже очень сложно. Так что тут, да, и как оно все будет идти, ну, как-то дальше у всех большие вопросы. И как вообще это все делается, какими усилиями, над усилиями, да, то есть это, я думаю, у всех как бы одна и та же история, что да.
Нелегкое это дело.
И мы надеемся, да, все, ну, что это как-то на какие-то, встанет какие-то институты, рельсы, да, то есть, ну, потому что при как бы смене власти меняется абсолютно все, да, и вот это вот как бы действительно уже... порядком надоело, да, что как-то хочется какой-то, ну, как, ну, каких-то рельс, вот, да, каких-то рельс, что когда ты начинаешь, и там уже едешь, и неважно, там, не на 4 года рассчитываешь, да.
Так что на все-таки более сжатые сроки. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи сейчас Тимур Ященко, режиссер фильма «Черкасы», и вы слушаете радио «Крым Реалии», и мы продолжим через несколько секунд наш разговор.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем наш эфир и продолжаем наши разговоры с режиссером фильма «Черкасы» и говорим о самом фильме, о том, как он создавался, и о том, что даже фильм уже попал в украинский прокат и состоялась его премьера, но до введения в Украине карантина фильм успел пробыть в прокате буквально пару недель. Об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим. Но а сейчас я все-таки хотела бы обратить внимание на отзывы, на первые отзывы первых зрителей, которые все-таки успели посмотреть этот фильм. Вот, к примеру, журналист Роман Винтонев, он же Майкл Щур, написал, что, цитирую, «Черкаси – хороший фільм, нема пафосних промов, а є дуже гарно розказана історія корабля і його команди. Є місця, де ржеш, є місця, де гордий, а є два місця, де ледь не заплакав. Сходіть на фільм «Черкаси» – вартує». І ще один отзыв, ще одного журналіста Олега Панюти, який після просмотру фільму написав: «Сьогодні я був у Криму, у Донузлаві, на облавку Черкас. 90 хвилин художньої розповіді про останній український корабель у захопленому Росією Севастополі у 2014-му. Оповідка досить реалістична». Но помимо таких позитивных отзывов, а их на самом деле, по крайней мере, в Фейсбуке очень много, и я думаю, что наши слушатели, которые этим заинтересуются, могут их сами прочесть. Вот. Но были и критические отзывы, наверное, как и в любом кино, без них не обойтись. Вот. Но на отзыв, который я хотела бы обратить внимание, я вот о нем сейчас расскажу. К примеру, у экс-командующего военно-морскими силами Украины в 2014-16 годах Сергея Гайдука сложились неоднозначные впечатления после просмотра украинского фильма «Черкасы». По его словам, у зрителя может возникнуть ложное представление об украинских моряках. Об этом Сергей Гайдук рассказал «Крым Реалии» после того, как посмотрел фильм. Давайте сейчас послушаем его отзыв.
Фільм не можна сприймати повністю як реалії життя, тому що це є художній твір. Тому і відношення до нього, в тому числі і дискурс, який йде після фільму, він не однозначний. В реальному житті була ситуація, яка відрізнялася від того, якої показано в фільмі. Ну, сюжет він залишається на совісті і є витвором автора. Фільм можна оцінювати по-різному. Можна оцінювати як та певна творча спроба показати морську тематику українських моряків, кримську тематику в контенті даного корабля «Черкас». Можна розглядати фільм як контентно-психологічний вплив на аудиторію. Чому? Тому що аудиторія, вона дуже широка. Повірте мені, не кожний глядач в кінотеатрі, він може сприймати і знайти різницю між реаліями буття і тим, що показано в сюжеті фільму. І в мене є такі певні застереження, що вони можуть просто помилково сприймати те, що показано в фільмі, а там є моменти, які пов'язані з певними застереженнями і поглядами на екіпаж українських військових моряків, як на якісь там корсарсько-піратські кримінальні формування. І мені не хотілося б, щоб у людей, які переглядають цей фільм, ну, формувалось такі погляди на військових моряків, як яке-то таке от формування, в якому превалюють мат, азартні ігри, побої, наркотики, алкоголь, відсутність елементарної морської культури і дисципліни. Не хотілося б, щоб у них формувалось такий погляд. З другої сторони, можна дивитися на цей фільм як на елемент інформаційно-психологічної маніпуляції свідомістю людей, тому що, на жаль, досвід і Криму, досвід і посткримських подій показав, що можна впливати на настрої, можна впливати на поведінку людей, намалювавши і сформувавши якусь певну картинку, да, яку вони сприймають як реалії життя. Спілкуючись з режисером фільму, він мені, скажімо так, дав меседж про те, що вони розглядають фільм як фільм терапевтичний. Цікава термінологія, терапевтичне кіно. Я не знаю, таким фільмом кого можна там вилікувати, але мені здається, ті застереження, які були позначені, а в тому числі і з урахуванням кримських подій, окупацію Криму, оцінка до фільму, вона є неоднозначна.
Я напомню, что это был отзыв Сергея Гайдука, командующего военно-морскими силами Украины в 2014-16 годах, мнение о фильме «Черкасы», режиссер которого с нами сейчас на связи. И вот Сергей Гайдук сказал о том, что он с вами общался, да, Тимур?
Мы не общались, я на Фейсбуке написал, когда после просмотра фильма, да, мне как бы Юрий Петрович сфокусировал мое внимание на как бы посте, я так, ну, типа, и я написал, да, какой-то там комментарий, вот так вот, да.
О терапевтическом кино, я так понимаю, да?
Да, да.
А как вы можете так, прокомментировать как, вот как, конкретно...
Не было. Да, как бы диалога не было, просто я написал комментарий, то есть мы, ну, не знакомы, да.
А то, что у господина Гайдука сложились такие неоднозначные впечатления, как вы можете прокомментировать? То есть действительно ли украинские военные после просмотра этого фильма, украинские военные моряки, имею в виду, могут восприниматься украинским обществом как пиратские некие формирования? Вот о чем говорит Сергей Гайдук.
Слушайте, чудова критика, я в першу чергу вдячний пану Гайдуку за службу. И вот мне очень нравится слово «неоднозначность». Да? Вот неоднозначность – это вот то, к чему мы как бы точно шли. То есть это как бы кино работает, и самое главное, что вот оно работает, вот эти как бы критические отзывы, они то есть очень как бы тешат меня, потому что это кино должно ставить вопросы. Да? Ставить вопросы, ну, а не давать какие-то ответы. И как бы сама история неоднозначная, знаете, кино неоднозначное, как бы наша жизнь неоднозначная. И вот смотря какие как бы зритель себе ставит вопросы после фильма, вот, вот это вот как бы важно. И то есть прекрасный отзыв. Ну, как бы, типа, эпитеты мне, ну, не особо близки, да, типа, корсары, пираты, мы, как бы, больше называем, как бы, россиян в фильме пиратами, как бы, открыто, да, что, то есть, ну, то есть они, как бы, действовали больше, как пираты, чем, как бы, типа, Трачи Черкасы, да, и команда Трачи. Ну, не знаю, откуда у него взялись такие именно, вот, сравнения. Ну, как бы хорошо, ну, чтобы они брали, чтобы в будущем, как бы, ВМС Украины не выглядело так, как вот не нравится, да, там, людям, как бы, из ВМС.
Ну, то есть, такие приемы, да, как использование и демонстрация в фильме, например, там, сцен с алкоголем, с различными увеселительными мероприятиями, скажем так, очень условно, да, это для драматургии, это для усиления контраста, для образов, вот для чего это было?
В смысле?
Ну, вот это то, о чем Сергей Гайдук сказал, я имею в виду. Просто чтобы мы чуть-чуть более понятно объяснили нашим слушателям.
Мы, когда писали сценарий, то спиралися на конкретні факти. Так? Тобто я спілкувався з матросами, тобто я це ж не, ну, щодо служби, то, ну, я, ну, нічого там, ну, как бы особо не видумав. Я видумав сам сюжет, ну, как бы наших главных героев, да, но а там какое вот, ну, то есть мы как бы, мы старались быть максимально честными и максимально интересными, да, для зрителя.
То вот. Есть просто такие факты имели место быть, поэтому они в фильме есть, о чем, собственно, вы и говорите, правильно? А еще такой отзыв попрошу вас прокомментировать. Украинский журналист и писатель Иларион Павлюк на своей странице в Facebook написал, цитирую дальше, «Черкаси, клятий сором. Чому режисер милується мужністю тих, хто не наважився зробити жодного пострілу по ворогові? Злякалися воювати, а про їхню мужність зняли кіно». Как бы вы ответили на такой отзыв?
Слушайте, да, вы обратили мое внимание на этот пост, я как бы вошел, посмотрел, почитал, как бы, я могу, ну, как бы отреагировать только так, что, то есть это кино работает, это вот как бы, ну, как бы, дуже мене тішить, и как бы комментарии, ну, то есть, когда возникает реакция, да, вот, ну, как бы особенно критическая реакция, да, когда это возникает какой-то процесс дискуссии, да, и как бы диалога. Как известно, истина ищется в диалоге и в дискуссии, а не там, ну, а не у себя в голове. И вот прекрасно, у меня как бы только прекрасная реакция на такую критику, и вот особенно на возникающие там как бы комментарии, да, то есть есть как бы одна точка зрения, есть как бы другая точка зрения. Если вам как бы интересно, то есть я, ну, не могу участвовать как сторона, да, вот, то есть я же автор, да, я это написал, а как бы этот Иларион, да, то он зритель, да, и вот как бы надо, ну, взять какую-то, ну, как бы противоположную точку зрения, то есть как бы зрителя с другой, ну, точкой зрения, да, и вот как бы пусть они там как бы между собой как бы найдут истину, да, как бы надо ли снимать об этом кино или не надо снимать об этом кино, как бы это такие вопросы, знаете, дискуссионные.
Ну как вот, бы, кстати, я... да, чтобы поставить точку конкретно вот в этом вопросе и в обсуждении именно этого комментария, я бы хотела сейчас тоже нашим слушателям рассказать, что ранее Крым Реалии уже также общались вот и с Юрием Федошем, в том числе с командиром Черкас, и задавали этот вопрос в том числе ему, и вот что ответил командир тральщика о том, почему не открыли огонь по российским военным. Давайте послушаем.
Командувач би рекомендував цього не робити, тому що нікого вже там немає, раді чого то все робити. То були крайні, потрібно зберегти було її екіпаж. Ну, тобто, сопротивлятися, він сказав, сопротивлятися. Але нікого не, не вбивати. Коли вже ходили люди по спецназ по кораблю, крикнув, щоб старшого ко мені позвали. Старший зразу підійшов, говорю, що нам робити? Нам сказали, ми це, що нам робити? Говорю, флаг не спускати, ми всі уходимо. А смисл, що було робити в той момент? Мені вже екіпаж потрібно було зберігати. Ніхто нам поможе, нікого немає, ніхто ж не прийшов. Навіщо я буду підставляти свій екіпаж, якщо мене ніхто не допомагає в більш рівні тактичному?
И, к слову, сам командир «Черкас» Юрий Федаш не считает ни себя, ни членов экипажа героями. Вот как он объяснил действия команды.
Я насправді не вважаю, що я і мій екіпаж являємося героями. Ми просто намагалися робити справу. Справу, яку повинен робити кожен військовослужбовець, кожна людина, яка обіймає якусь посаду. Ось ми намагалися вийти з цієї ситуації максимально людьми.
Это были, напомню, слова Юрия Федаша, командира тральщика «Черкасы», а на связи у нас Тимур Ященко, режиссер этого фильма. Вы общались после выхода ленты в прокат с Юрием Федашем? Вот какими были его финальные слова по поводу фильма, о чем он вам сказал?
Насчет всей, как бы ситуации вообще, я вот лично считаю, что он как бы вышел максимально грамотно из этой ситуации. Понимаете, да, вот, как бы критику, да, если взять там, что они стреляли, как бы для фильма было бы сильнее, если бы их там всех бы как бы убили, да, как бы для кино это было бы вот как бы лучше, если цинично говорить. Но я лично очень рад, что я снимал именно вот о такой ситуации, где как бы командир поступил максимально грамотно. И как бы заявил о сопротивлении и как бы не и сохранил жизнь вот этим матросам, ребятам, с которыми мы общаемся, и которые дальше служат и дальше там и несут службу. То есть я абсолютно мне очень нравится лично, как сам командир поступил в этом вопросе максимально грамотно, да. В чем вопрос? Еще раз.
Говорил ли вам Юрий Федаш о каких-то своих уже впечатлениях после просмотра фильма? Вот финальные его слова, чего они конкретно касались? Возможно, поблагодарил вас за совместную работу или же, может быть, какие-то замечания высказал?
Слушайте, мы как бы достаточно плотно общались вот с момента знакомства и до вот даже сегодняшнего дня, да, то есть мы как бы поддерживаем контакт и как бы обязательно, да, мы для меня самое главное было, ну вот я вам скажу честно, как бы для меня два важных момента было, вот даже три важных момента с этим фильмом, это когда я первый раз прочитал Юрий Петрович сценарий, потом, когда он посмотрел фильм, вот это вот был самый важный момент, когда я ему показал фильм еще вот монтажную версию, да, там это было в 2018 году, не, в 17 даже, в 17-м, под конец года мы там как-то уже сформировали фильм, и вот это была как бы его реакция для меня была наиболее важна вот за вот эту всю как бы мою эпопею с этим фильмом, да, это ж сумме 6 лет. И потом, когда мы, конечно же, третий раз, когда мы показывали этот фильм вот первому зрителю, это вот на Одесском фестивале было, на Варшавском фестивале, потом вот 25-го была всеукраинская премьера, и для нас это был очень-очень такой эмоциональный, важный момент. Реакция Юрия Петровича для меня как бы наиболее важна, да, вот, и зрителя, и самого родоначальника этой истории, мы как бы на позитиве, вот. На позитиве.
Все-таки,
да.
Если сказать одним словом, понравился ему фильм.
Да, это как бы кино трудное для всех нас, да, и для всех участников процесса, и для как бы спонсоров. Это очень как бы трудное кино, и для ВМС, и, ну. Но как бы кино, вот самое главное, это еще в 2017 году, когда я ему показал первый раз фильм, я его повел на как бы киборги посмотреть фильм, чтобы он имел как бы представление, с чем вообще будут как бы более-менее сравнивать, да. И потом он показал «Черкас», его реакция меня очень сильно как бы успокоила, так что фильм ему нравится, но да.
И вернемся... Да, вернемся уже к премьере, которая состоялась 25 февраля. В прокат, напомню, вышел фильм «Черкассы» 27 февраля. И на премьере заслуженный академический ансамбль Вооруженных сил Украины сыграл песню «Воины света» группы «Ляпис Трубецкой». Песню перевели специально на украинский язык. Можем послушать сейчас ее фрагмент. И, кстати, вы, Тимур, получили специальное разрешение даже, да, на использование этой песни от группы «Ляпис Трубецкой».
Да, это вот продюсерские задачи, да. Я хотел Михалка вообще снимать в кино, там, в роли Сергея. Там у нас есть такой старшина Сергей. Да, вот я его хотел в этой роли снимать, но, из-за того, что у него как бы был очень вообще плотный как бы график с группой Брута, вот они только там как бы стартовались, то есть мы даже не попробовались, но я очень хотел, да, чтобы он был в этом фильме, но как бы он дал, да, типа разрешил использовать это, как бы свою песню.
И вот до введения карантина в Украине несколько недель фильм все-таки пробыл в прокате. Какими были первые сборы за это время?
Насколько мне известно, это вот около 2 недель был в прокате и чуть больше 6 миллионов гривен. Да. То есть между 6-7 миллионов гривен собрал, это отличный результат, как для военной драмы, ну и вообще. И да, как бы карантин перервал все наши большие планы с этим фильмом, ну как и всем остальным, да, у нас и фестивали были уже как бы приняты, ну, хорошие престижные фестивали международные нас, ну, как бы приняли, но сейчас все поотменялось, так что ждем как бы окончания карантина. И да, команда фильма работает, чтобы в прокат фильм.
А сколько он еще будет в прокате после того, как отменят карантин?
Слушайте, это вот вопрос, да, к команде фильма. Я думаю, минимум на неделе 2. Как бы он еще есть там в пороховницах, и как бы люди должны, ну, то есть этот фильм как бы делался для зрителя, как бы рассказывать нашу новітню историю Украины, так, нашу и коханую.
А вот, кстати, сейчас многие украинские режиссеры переводят свои фильмы на онлайн-платформы. Можете ли вы, например, и думаете ли над таким вариантом? Просто сложно очень прогнозировать, когда закончатся карантинные различные ограничения, да? Или же онлайн-платформы и такой вариант вы будете рассматривать только после того, как закончится прокат?
После проката, вот я знаю, да, я специально узнал, да, уже как бы права продали на 1+1, на Megogo, на sweet.tv и на OLL.tv, то есть на вот этих, ну, платформах после проката будет фильм, да. Но сейчас пока прокаты, фестивальная жизнь, ну...
Все-таки да, сначала закончится карантин, потом закончится прокат, а потом уже можно будет и посмотреть фильм, я так понимаю, и на украинских телеканалах тоже, да? Вы упомянули про 1+1.
Да, да.
И последний вопрос к вам. Будете ли вы еще обращаться к крымской тематике? Я напомню, что крымчане нас слушают, радио «Крым Реалии», и, возможно, какие-то темы вам уже интересны для того, чтобы их в будущем экранизировать?
Ничего не могу сказать, пока нету. То есть я как бы только жду с распростертыми объятиями Крым обратно домой. Я очень скучаю, да, за природой Крыма, за морем. Да, это ж вот... Мы все скучаем, Крым, любим тебя и ждем. И ждем дома. Вот, вот, да. Вот на все, что я могу сказать. А по поводу кино есть, ну, несколько тем разработки, но они не затрагиваются. Крыма, то есть Черкассы, да. Смотрите кино «Черкассы» – это не пропаганда, это кино о людях, это кино о нашей истории. То есть там как бы мы старались быть максимально честными, максимально объективными, и максимально интересными, да, и вот не вешать как бы людям лапшу на уши, да, чуть-чуть как бы эмоционально напомнить атмосферу, да, тех дней, то есть, ну, это наша как бы история, надо, да, и надо о ней всегда помнить, и потому что все сложно, особенно у нас.
Спасибо вам большое. Тимур Ященко, режиссер фильма «Черкасы», был в эфире радио «Крым Реалии». И в студии работала ведущая Алена Бадюк. Я напомню, что все программы радио «Крым Реалии» вы можете слушать на полуострове на частоте 105,9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах. Оставайтесь с нами, и мы обязательно еще услышимся.